Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске «Поверх барьеров» поговорим о важных литературных событиях 2010 года. Начнем с главной литературной премии, примечательной хотя бы потому, что впервые за много лет решение ее комитета не вызвало споров. Марио Варгас Льоса, ставший Нобелевским лауреатом, великолепный писатель, писатель на все времена. Триумф Льосы не кажется запоздавшим, хотя его литературный дебют состоялся больше 50 лет назад. Недавно я с удовольствием перечитал «Зеленый дом», книгу, которая произвела на меня огромное впечатление в детстве, и обнаружил, что в отличие от многих популярных латиноамериканских романов 60-х, она нисколько не устарела. В ноябре вышел новый роман Марио Варгаса Льосы «Сон кельта». Отзывы критики восторженные, и надеюсь, что русский перевод этой книги появится скоро. Жду его с двойным интересом, поскольку это жизнеописание весьма примечательного героя, история которого меня давно занимала, казненного в 1916 году ирландского революционера, путешественника и распутника Роджера Кейсмента, знаменитые интимные дневники Кейсмента, вдохновившие Льосу увлекательнейшее чтение. Многие сторонники Кейсмента считали, что его дневник подделали британцы, чтобы очернить национального героя. Льоса приходит к выводу, что записи подлинные, однако правда в них смешана с фантазией. Одна из главных тем размышлений героя романа «Сон кельта», служившего британским консулом в Конго и Перу, это природа колониализма, эксплуатации порабощенных, безграничного злоупотребления властью. Кейсмент ведет двойную жизнь, скрывает от своих работодателей ирландский патриотизм и ненависть к оккупантам, а о его сексуальности не подозревают даже близкие друзья. С Джозефом Конрадом он обсуждает природу зла, которое в колониальных странах не нужно прикрывать патриотизмом или религией. Но Конрад уверен, что это Африка растлевает ее покорителей, а Кейсмент считает злой силой цивилизованных европейцев, а не тех, кого они именуют дикарями. Декорации романа, Конго, Амазонка, места, знакомые по книге «Зеленый дом» и камера британской тюрьмы, где Роджер Кейсмент ожидает смертного приговора. Марио Варгас Льоса – один из немногих современных классиков, безупречно и своевременно переведенных на русский язык. Чудесным образом ханжеская советская цензура пропустила в печать его игривые романы 70-х годов. Помню, какой фурор тогда вызвали «Тетушка Хулия» и «Капитан Пантелеон». Кстати, этим летом был переиздан один из лучших романов Льосы, а фактически издан впервые, потому что первое издание загадочно испарилось «Война конца света» в переводе Александра Богдановского.
Я вообще считаю Льос живым классиком и одним из крупнейших современных писателей, если не самым крупным. Он входит в первую пятерку писателей 20 века, несомненно. Читание у Льоса всего классического наследия и вполне животрепещущих проблем наших, очень жгучих и актуальных. Варгас Льоса удивительно владеет формой, что для модернизма и для новейших каких-то тенденций нового, потому что он по занимательности изложения это авантюрный роман, набитый битком, набитый очень жгучими и очень серьезными проблемами, что никак не отменяет живого сюжета, динамического, вполне приключенческого, можно сказать. Это волшебная комбинация. Он очень строг языком, я бы даже сказал, брезглив. У него практически нет идиом, фразеологизмов, каких-то пословиц, поговорок, расхожие всякие сочетания отметает. Все свое. Никаких затертых языковых единиц у него нету. Меня еще потрясло, что в огромном романе, что «Война конца света», больше 600 страниц, одно многоточие. И построено это все как, мне даже трудно это с чем-то сравнить, необыкновенно изысканная и очень тщательно выверенная композиция, которая не превращается в какой-то конструктор, потому что она как бы облечена в живую плоть литературы. Но если вдуматься и разобрать, мы увидим удивительно изысканную композицию. Сложную и очень изящно сделанную, как фуга. Я еще переводил «Разговор в соборе», совсем другой, тоже крупный роман, крупный по объему и по проблемам. История молодого человека 20 века и всех его метаний от коммунизма, разочарования в коммунизме и переход к какой-то в никуда, можно сказать, в какую-то на обочину жизни. Он замечательный писатель, ничего нельзя сказать. Я очень горд и рад. Это более чем заслуженная награда.
7 декабря в Стокгольме Марио Варгас Льоса произнес великолепную Нобелевскую лекцию «Похвала чтению и литературе».
Когда большой белый кит уносит с собой в пучину капитана Ахава, в сердцах читателей поселяется один и тот же страх, независимо от того, живут ли они в Токио, Лиме или Тимбукту. Когда Эмма Бавари проглатывает мышьяк, Анна Каренина бросается под поезд, Жюльен Сорель поднимается на эшафот, когда горожанин Хуан Дальман из Борхесовского юга выходит из таверны в Пампе на улицу, где его ждет бандит с ножом, когда мы понимаем, что все жители Камалы, родной деревни, деревни Педро Парама мертвы, читатель, верит ли он в Будду, Конфуция, Христа или Аллаха, или считает себя агностиком, носит ли он пиджак с галстуком, бурнус, кимоно или понча, содрогается одинаково. Литература рождает братство в многообразии, стирает границы между людьми, созданные невежеством, идеологиями, религиями, языками и глупостью.
Крупнейшую в Германии литературную награду, учрежденную в 1923 году премию имени Георга Бюхнера, в октябре получил Райнхард Иргль. Комитет премии отметил эпический размах его романов, в частности, последней книги «Тишина». На русские произведения Райнхарда Иргля переводит Татьяна Баскакова.
Меня привлекает сочетание очень серьезного разговора с современным читателем. А Иргль – человек, который мыслит философски, или как социолог, можно сказать, и очень большого литературного таланта, то есть умение увидеть образно то, о чем он пишет. Таких ярких метафор, образов я, пожалуй, не встречал ни у кого в нынешней современной литературе немецкой.
Но надо предупредить слушателей, что это очень непростое чтение. Романы Иргля могут напомнить конструкции, скажем, Улисса Джойса. Вы ссылаетесь в комментарии к роману «Собачья ночь» на «Элевсинские мистерии», работы Юнга, труды Парацельса, тексты гностиков. Чтение Иргля – это ведь тяжелый труд.
Ну, понимаете, если не браться за труд чтения, то может получиться так, что эта способность читать вообще деградирует в конце концов. В текстах Иргля мне еще нравится то, что он все время ставит вопрос о том, что есть литература, что она может дать современному человеку. И отчасти эти размышления связаны с теми размышлениями, которые когда-то давно облекались, среди прочего, в форму алхимического романа. Потому что алхимический роман позволяет представить какие-то внутренние психологические процессы.
Многие писатели пренебрегают правилам и пунктуации, но Иргль изобрел свою собственную знаковую систему. Вопросительные и восклицательные знаки, тире у него врываются в центр фразы, в нарушение всех правил плодятся скобки. Это напоминает ту систему знаков, которой пользуются сейчас в электронной переписке. Но Иргль задолго до электронной почты все это придумал. Зачем ему это понадобилось, вот это дополнительная экспрессия? Как он это объясняет?
Иргль объясняет это так: когда мы пользуемся языком и системой орфографии принятой, мы подчиняемся правилам, придуманным для нас. Отчасти выражаем мысли, которые тоже предполагаются системой грамматики, системой пунктуации и так далее. А для него очень важна индивидуальность, индивидуальный взгляд. Для него индивидуальность проявляется и в этой системе знаков, которые мне кажутся напоминающими нотные знаки. То есть он передает интонацию более тщательно, чем это делается обычно, и заставляет человека думать о том, что это может значить, и все это притормаживает несколько процесс чтения, направлено против принципа легкого, быстрого чтения, проскальзывающего мимо всего и цепляющегося только за сюжет. А при той пунктуации, которую употребляет Иргль, ты должен останавливаться как-то ненадолго на каждом слове и думать, почему тут стоит такой знак или такой и так далее.
Вы перевели роман «Собачьи ночи» и несколько коротких текстов Иргля. Расскажите, пожалуйста, о других его книгах и особенно о последнем его романе «Тишина».
Мне нравятся все его романы. Как событие, особенно ярко в критике, был воспринят роман «Незавершенное», потому что Ергель обратился к очень болезненной для немцев теме, к теме немцев, изгнанных с восточных территорий после Второй мировой войны. Я бы хотела перевести последний роман Ергеля, роман «Тишина». Меня этот роман привлекает тем, что Ергель пытается сформулировать какие-то свои положительные представления о мире. Там идет речь о самоволии, о том, что человек должен обладать самоволием и строить сам свои отношения с семьей, как он считает нужным, и иметь дом. Вот там очень ярко выражена проблема дома, потому что в романе показано, как на протяжении 100 лет, как человеку трудно сохранить свою приватную сферу столкновения с государством, будь то нацистское государство, или ГДРовское государство, или даже государство сегодняшней Федеративной Германии.
Вы пишете в своей статье о Иргле о том, что он для всех нас, не только для немцев, слишком хорош. Мы от подобной прозы давно отвыкли. И тем не менее, список литературных премий, которые Иргль получил, впечатляет. Я не могу вообще представить, чтобы в России писатель такого типа получил Букера или Большую книгу. То есть признание Иргля свидетельствует о том, что механизмы, которые в российской литературной среде давно заржавели и развалились, в Германии работают.
Вы знаете, это длительный процесс, как воспринимались произведения Ергеля. Ну, лет 7 назад, да, ему давали премии, но он был писателем для очень немногих, даже для немногих интеллектуалов, и было очень много рассерженных отзывов, что он заставляет немцев вот с трудом вчитываться в свой собственный язык. И очень постепенно это начало меняться. Сейчас, мне кажется, что его действительно читают больше. И мне действительно кажется, что в России с чтением дело обстоит несколько хуже, чем в Германии, сильно даже хуже. Именно потому, что людям не хочется брать на себя труд приступать к чтению сложных авторов.
Переводчик Татьяна Баскакова. На «Волнах свободы» мы подводим литературные итоги 2010 года. После разговора о Марио Варгасе Льосе и Райнхарде Иргле даже не хочется произносить имя милой дамы, получившей в этом году премию «Русский Букер». И без того слишком часто это имя звучало в последние дни. Татьяна Баскакова заметила, что в России, кажется, разучились читать серьезную литературу. В таком случае, может быть, и не стоит высмеивать жюри литературных премий, не справляющихся с задачей отбора лучшего. Они тут не врачи, а сама боль. Прекрасно, мне кажется, дадаистическое решение жюри «Большой книги», присудившего в одной из номинаций премию Антону Павловичу Чехову. Чем нелепее, тем лучше. Между тем, стоит отметить две важные книги, появившиеся в этом году. О сборнике Виктора Пелевина «Ананасная вода для прекрасной дамы» говорит Александр Генис.
Пелевин бывает монотонным и пронзительным. Иногда в том же произведении, иногда в разных. Поэтому одним, среди них много критиков, надоела его проза. Другим, среди них много читателей, нет. Вторых, мне понять проще, чем первых, ибо я для простоты считаю, что Пелевин – подарок судьбы. Уже два десятилетия он скрашивает жизнь страны с непростой историей и нетривиальной экономикой. Пелевин подстерегает настоящее, следя за всеми изгибами русской жизни. Но вместо исторической хроники и злободневных частушек он создает ее метафизику, пользуясь одним и тем же приемом, нанизывает древние теологические конструкции на новых персонажей. Сочиняя легенды и мифы новой России, Пелевин сложил Стругацких с Лемом и перемножил на Борхеса. Собранный по этой схеме генератор сатирической фантазии, помимо сюжета, производит мемы. Так сетевое поколение называет забавные словечки, населяющие их благосферу. Это и чекист-террорист Саул Аль-ФСБ, и сайт разведки Малюта.орг, или русский марш, который в пелевинском переводе превратился в Гой Прайд. «Ананасная вода для прекрасной дамы» — мне нравится у Пелевина все, кроме названия — строится вокруг бойцов невидимого фронта, которых автор назначает героями нашего времени. Живя в зеркалах измен, они обретают в параноидальном мире, где всем управляет Бог и дьявол. Второй подбивает Россию развязать войну в Афганистане. Первый убеждает сделать то же самое Америку. В сходстве результатов нет ничего удивительного. Роль обоих демиургов выполняет олицетворяющий всемирный еврейский заговор одессит Сёма Левитан, нанятый ФСБ за звучный голос, связывающий его с однофамильцем. Разоблачая один миф, Пелевин обязательно дает читателю другой. Так в следующей повести всплывают детские книги, которые некогда обещали нынешнему поколению «Полдень человечества». Привет Стругацкому. В лирическом прозрении герой догадывается, что СССР и впрямь построил коммунизм, но ошибся адресом. Соблюдая космическое равновесие добра и зла, он надавил на другую чашу весов и мистически реализовал мечту о счастье не у себя, а на Западе. Социальное, однако, никогда не исчерпывает пелевинской прозы. За всеми корчами современности проглядывает небо вечности, пробиться которому стремятся все герои Пелевина. Приключения плутающего сознания в поисках истины, изречь которую нельзя, но нужно, вот и внутренний, и постоянный, и главный сюжет всех его сочинений. В нем-то и кроется тайный соблазн. Как многие другие, Пелевин все видит, все знает, ничему не верит, но Чернухи не пишет. Вместо нее он, цитируя на этот раз Платона, уверяет, что за внешней действительностью, обещающей в лучшем случае перспективу стоять в угарной пробке на ярко-красном Порше, есть иная реальность. Какой бы она ни была и как бы она ни называлась, надежда на нее – лучший праздничный подарок тем верным читателям, которым, как всем героям Пелевина, просто хочется чудесного, чего-то такого, от чего все меняется.
Мы с Александром Генисом обсуждали, какую книгу из вышедших в этом году в России следует назвать лучшей, и согласились, что это «Метель» Владимира Сорокина. Кстати, Сорокин, категорически обделенный отечественными литературными наградами, получил осенью первую значительную премию имени Горького, правда, за давний роман «Лед». В этом году вышел его сборник «Моноклон», отмечу один замечательный рассказ об интеллигентной, но весьма своеобразной москвичке, отправляющейся на митинг 31 числа на Триумфальную площадь, и повесть «Метель». Эта небольшая книжка, мне кажется, должна стоять на самой важной русской полке рядом с Чеховым, Тургеневым и Федором Сологубом. Появление «Метели» удивительно и примечательно потому, что на этой полке давно не прибавлялось новых книг. С этим моим выводом согласен чешский литературовед Томаш Гланц, знаток творчества Владимира Сорокина.
Да, для меня это один из трех таких главных пунктов, именно что это книга, которая каким-то чудесным образом связывает великое прошлое русской литературы с его, будем надеяться, великим будущим, поскольку это книга действия, которая проходит в будущем, и одновременно там невероятно пластично присутствует именно та литература, которую мы привыкли связывать с Пушкиным, с Тургеневым, с Чеховым. Это не имитация, а невероятно мощное продолжение этой линии. И другие два пункта – это язык, который, с одной стороны, очень инновативный, особый. Это язык Сорокина и язык этого произведения. И одновременно он очень легко читается. Это не тот инновативный язык, который связан с большими затруднениями в процессе чтения, как мы это привыкли воспринимать там, в случае мастеров модернизма. Язык находчивый, который одновременно является языком очень простым. И третий пункт, который я хотел бы назвать, это некий ответ, может быть, незадуманный, но ответ тем, кто упрекали Владимира Сорокина после его романов «День опричника» и «Сахарный Кремль» в некой политической аллегории, в том, что он стал писать на злободневные темы и метил, как мне кажется, доказательство того, что это глубоко ошибочное было наблюдение, поскольку это продолжение некой футурологической линии в его прозе, где, конечно, момент такой экзистенциально-антропологический преобладает над актуально-политическим.
Я бы вообще сказал, что Сорокин не описывает, а творит российскую реальность. Вот эта московская зима теперешняя, какая-то особенно такая неустроенная, невыносимая, с адским гололедом, снежными завалами, гибнущими аэропортами и приговором Ходорковскому, это буквально из «Метели», то есть словно порождена вот этой книги.
Да, я абсолютно согласен. Причем, что еще очень важно, что это книга, которая написана в стиле такого высокого минимализма, где практически нет реквизитов, нет кулис, минимум действия, показывает Россию, которую очень редко встречаешь, как мне кажется, в современной литературе, а именно Россию, которая не внутри Московской кольцевой автомобильной дороги, уж вообще не в Кремле и в каких-то запредельных клубах для богатых людей, а Она где-то по ту сторону городов, где-то на дороге, где-то в тех местах, где как бы ничего нет. И это пустое место, из которого, ну, мы же знаем, что территория России большей частью состоит из таких мест, где, собственно говоря, ничего нет. Вот это место, это пространство, где только дорога, которой, однако, уже давно не найти, можно только о ней мечтать, это место сделал Сорокин в Метеле вечным. И это, я думаю, великая заслуга.
Мне очень нравится, как он сам определяет Россию как громадную белую медведицу, в шерсти которой обитает население. Эта медведица почти все время спит, а потом просыпается и начинает чесаться, и это самое страшное время.
Да, так и есть.
Есть еще замечательный пластический прием. Это искажение размеров и пропорций в этой книге. Сосуществуют великаны и карлики, и все показано как бы сквозь такое искаженное стекло, может быть, через какую-то кривую бутылку старую.
Да, там оптика очень важна. Это очень визуальный роман, в котором, конечно, преобладает белый цвет, сливающийся с белизной небес. Там почти ничего не видно в ландшафте Метели. И почти ничего там не происходит, и тем не менее это невероятно напряженный триллер, где эти два главных персонажа, отношения которых не особенно драматичны, тем не менее создают очень приключенческое действие, так что большинство читателей, я думаю, читает на одном дыхании это произведение.
В общем, дочитав эту книгу, я вспомнил знаменитую фразу Шкловского: «Русская литература жива, прорастает, как овес сквозь лапоть».
Да, это действительно так и есть. Причем мне еще кажется важным это связь Метели со всеми другими произведениями Сорокина. Это, конечно, доказательство того, что это такое зрелое произведение великого автора. Там темы, которые мы знаем из почти всех его произведений за последние 15 лет, тема, скажем, измененных состояний сознания при помощи новых видов наркотиков, тема как раз классики этой власти дискурса классической литературы. И Метел, кстати, является таким очень убедительным доказательством, что те опыты с русской классикой, которые имели место в творчестве Сорокина уже с начала 90-х, что это было не издевательство, не ирония и не просто попытка показать русскую классику изнутри, а очень серьезные занятия с такой внутренней тканью, с внутренней энергией этой классической литературы, на которой строит свое литературное здание любой серьезный прозаик и в 21 веке.
Томаш Гланц о «Метели» Владимира Сорокина. На «Волнах свободы» мы говорим о главных литературных событиях 2010 года. После сводки новостей о романе, потрясшем Америку, «Свободе» Джонатана Франзена.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Беларуси освобождены все 11 россиян, арестованных за участие в акции протеста в день президентских выборов 19 декабря. Об этом сообщили в МВД республики. В Подмосковье без электроснабжения остаются более 20 тысяч человек в 140 населенных пунктах. Как сообщили в МЧС России, за сутки число пострадавших из-за аварии на подстанциях сократилось вдвое. Хамовнический суд Москвы в четверг продолжит оглашение приговора по второму уголовному делу в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На месте падения военного самолета Ан-22 в Тульской области найден один из бортовых самописцев. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, там же обнаружены фрагменты тел погибших пилотов. Они будут направлены на судебно-медицинскую экспертизу. В Подмосковье суд продлил на трое суток содержание под стражей троих подозреваемых в нападении на защитника Химкинского леса Константина Фетисова до избрания в отношении них меры пресечения. Польша с 1 января 2011 года отменяет плату за въездные визы для граждан Белоруссии. Как передает корреспондент «Радио Свобода», МИД Польши считает, что это решение символизирует польскую солидарность с проевропейскими тенденциями в белорусском обществе. Израильский министр по стратегическим делам заявил, что иранская ядерная программа столкнулась с несколькими технологическими проблемами, и, возможно, Тегерану еще потребуется 3 года для создания ядерной бомбы. Лидеры Сьерра-Леоне и Кабо-Верде проводят переговоры с главой экономического сообщества стран Западной Африки в попытке найти пути урегулирования кризиса в Кот-д'Ивуаре. Вы слышали краткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен главным литературным событиям 2010 года. В Соединенных Штатах романом года стала «Свобода» Джонатана Франзена. Таков единодушный экспертный выбор. Его мало кто решается оспорить. Борис Парамонов прочитал новый роман Франзена и пытается объяснить природу культа, окружающего этого писателя.
Ажиотаж, поднятый в Америке вокруг нового романа Джонатана Франзена «Свобода», вышел, кажется, за разумные рамки. Видимо, он котируется как писатель, способный вызывать некие внелитературные сенсации, что, конечно, способствует распродаже. Так было с его предыдущим романом «Поправки». Он отказался участвовать в передаче «Телевизионный гуру» Опры Уинфри, что создало бы необходимый бум и взлет тиража. Но этот ход оказался не менее ловким. Отказ от «Опры» вызвал повышенный интерес к роману со стороны квалифицированных читателей. Коммерческий успех так или иначе был обеспечен. Нынешний шум начался еще до появления романа, а потом косяком пошли в высоколобых журналах статьи, сравнивающие Франзена аж с Львом Толстым. Статья в «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» называлась «Мир и война». Портрет Франзена появился на обложке еженедельника «Тайм», что считается высшим в стране признанием. Я читал оба эти его романа, и «Поправки», и вот сейчас «Свободу». Это хорошая, квалифицированная литература. Автор, несомненно, талантлив. Но ни одну из этих книг, при всех их немалых достоинствах, трудно считать бесспорной удачей. Восторженные критики набирают в основном на то, что Франзен восстановил американскую традицию великого реалистического романа, что он успешно изжил новомодные литературные эпидемии и вернулся к добротной классике. Тут о многом можно поговорить. Бывает ли вообще реалистические произведения искусства? Искусство отходит от реализма жизни, как сказал бы один молодой персонаж у Достоевского, уже тем, что оно, искусство, литература, не кусок жизни, а слова на бумаге. Великое реалистическое искусство не просто отражает жизнь в формах самой жизни, как убеждали нас русско-советские учебные формулы, а создает мощные символы бытия. Великое искусство всегда символично. Мадам Бавари у Флобера не просто пустая провинциальная дамочка, мечтающая о красивой жизни. Это человеческая душа в ее порваниях к иному, лучшему бытию. Возьмем великий американский роман, американский эпос, я бы сказал, «Грозди гнева» Джона Стейнбега. Это не только картина народного бедствия во время Великой депрессии, когда миллионы американцев снялись со своих, переставших быть своими мест и пошли на край света за лучшей жизнью. Вот уже эпический мотив, извлеченный из газетной повседневности. Но гениальность этой вещи Стейнбега в том, что в ней дан образ народа, не умирающего по определению, образ самого бытия, готового падать и подниматься. И этот мотив в финале романа обретает величественную символику, когда потерявший ребенка Роза Сарона кормит грудью умирающего от голода фермера, встреченного по дороге. Вот это искусство, равное тому, что сделано в «Войне и мире», с его могучей символикой стихийного бытия, поглощающего неуемные порывания человеческого тщеславия. У Джонатана Франзена я не нашел таких емких символов. Конечно, в новом своем романе Франза замахнулся на нечто подобное. Он взял животрепещущую тему, придающую современной жизни человечества черты апокалиптического бедствия. Это не только глобальное потепление, но нечто ужаснейшее по своей дьявольской извращенности. Гибель Земле несут люди, их вышедшие за разумные рамки размножения, демографический взрыв, популяционная катастрофа. Вот это и заставляет развивать и множить всякие производства, засоряя землю и воду всяческими отходами. Или наоборот, доступные всем товары массового производства позволяют плодиться и размножаться. Библейский завет становится инвестиционной политикой. Эпический масштаб явно намечен. Но где эпический герой? Франзен создает и героя, экологического правозащитника, посвятившего свои усилия спасению птички Ворблер, которую возлюбил один мультимиллиардер. Эта задача решается даже и успешно, несмотря на сопутствующие скандалы. Но Уолтер Берглунд, так зовут героя, поглощен другим, высшим и большим замыслом. Вот этой борьбой с перенаселением Земли. Он хочет заставить людей перестать размножаться и разворачивает всеамериканскую кампанию, совершенно не принимая во внимание, что непомерно размножаются отнюдь не американцы, а жители иных, не столь морально озабоченных континентов. И тут ему дана как бы символическая компенсация. Ярой его помощницей становится индийская девушка по имени Лолита. TH вместо Т. Влюбленная в него и ради правого дела, спрашивающая Уолтера, не нужно ли ей перевязать фаллопиевы трубы. Мы видим, что эпический мотив приобретает комические обертоны. Намечается нечто вроде современного Дон Кихота. Как и положено, Дон Кихота не раз бьют или угрожают побить. На одном митинге, завершающем вроде бы удачно организованное дело, Уолтер говорит, обращаясь к землевладельцам, уступившим свои земли для экологического парка и взамен обеспеченным работой на некоем сомнительном промышленном предприятии за пределами этого парка.
Скоро вы начнете наслаждаться всеми благами жизни среднего класса и накупите плазменных телевизоров, пожирающих колоссальную энергию, даже выключенными. А тем временем каждый месяц население земного шара будет увеличиваться на 13 миллионов человек. Еще 13 миллионов готовых убивать друг друга в борьбе за ограниченные ресурсы Земли и уничтожающих все другие формы живого. Мы рак планеты. Мы рак планеты.
Понятно, что с этого митинга Уолтер уходит не только побитым, но и лишившимся работы у озабоченного экологией мультимиллиардера. Но его выступление, запущенное в сеть, делает его чрезвычайно популярным среди нынешних хиппи, создающих вокруг него некое движение, естественно, не обладающее нужными средствами. Тем временем Лолита погибает по дороге на одно такое экологическое сборище. Уолтер кончает тем, что, уйдя от широкомасштабной деятельности, поселяется в старом доме своей покойной матери и начинает борьбу с соседскими котами, гораздоми охотиться за птичками, ведь коты пожирают в год миллиард пернатых. Вот по такой схеме вполне возможно построить нынешний комический или, если угодно, трагикомический эпос. Но у Франзена куда более широкий замах – дать панораму американской жизни, вот эту самую «Войну и мир» написать, осознать философию американского нынешнего кризиса. Его герой так формулирует эту философию.
«Причина, по которой нынешняя система не может быть преодолена, – сказал Уолтер, – в американском понимании свободы. Практика свободного рынка в Европе умерена социалистической политикой, и европейцы не держатся так упорно за личную свободу. И хотя у них вполне сравнимый с американским уровень потребления, они гораздо умереннее в своих популяционных практиках. Европейцы куда более рациональны в самой основе своей, но понимание прав человека в нашей стране выходит за рамки рациональности, коренится на эмоциональном уровне, сделалось мифом. Этим пользуются правые политики, играя на потребительских аппетитах не всем довольных американцев».
В общем, большой бизнес популярен, народен в Америке. Понятно, что такое понимание американской ситуации, такая ее критика, нравится либеральным литературным критикам. А других в Америке, кажется, и не бывает. Но расширен, развернут роман Франзена на материале скорее интимным, чем общественно значимым. Элементы довольно острой сатиры на Америку Буша Чейни, данной в линии сына Уолтера Джои, подпавшего под влияние некой богатой вашингтонской семьи с политическими амбициями, бледнеют и сходят на нет в описании хотя бы комических любовных неурядиц этого Джои. Да и вообще центром романа, превалирующей массой его содержания оказывается любовный треугольник. Жена Уолтера Патти еще с колледжа влюблена в его друга Ричарда Катца, ставшего знаменитым рок-музыкантом. А Ричард, верный своему другу, избегает ее, пока она его все же не настигает. После чего околдованным оказывается Ричард, в свою очередь начинающий преследовать жену лучшего друга. И Патти и Ричарду отведено очень много страниц, но они не кажутся живыми и убедительными персонажами. И нет связи этой линии с донкихотскими подвигами Уолтера. Роман Франзен распадается на три: мировоззрение и деяния Уолтера, линия Ричарда Патти и линия Джои с его girlfriend Кони, самая удачная, на мой взгляд. Этакий Дафнис и Хлоя в эпоху сексуальной революции. В одном из сюжетных поворотов Уолтер все же изгоняет Патти, удаляя свое экологическое изгнание. Не отвечает на ее письма, даже не начинает дело о разводе, пока она однажды зимой не приходит к нему и, не впускаемая в дом, остается ночевать на крыльце, в зимнее, повторяю, время. Этого Уолтер выдержать не может. Он принимает Патти и отогревает ее. Еще одна птичка оказывается спасенной. Финал явно иронический, причем ирония многослойная. Мы можем понять заключительную главу как рассказ, написанный Патти и посланный Уолтеру по совету Ричарда. Она не лишена литературного дарования и кое-что пописывала по совету своего психотерапевта. Одна из крупных глав романа и есть этот ее психотерапевтический урок. В этом комическом изводе роман можно приветствовать, но задумывалось явно больше, или это так критикам показалось. Будем вместе с этими критиками верить Джонатану Франзену и ожидать от него последующего. Читать его в любом случае приятно.
Борис Парамонов о романе «Свобода». В радиожурнале «Поверх барьеров» мы подводим главные литературные итоги года. Одним из самых обсуждаемых британских романов стала книга Тома Маккарти, озаглавленная буквой «Си». Ожидалось, что она получит букеровскую премию. Во всяком случае, в букмекерских конторах на нее делалось больше всего ставок. Однако награда досталась юмористу Говарду Джейкобсону. Конечно, не такой позорный скандал, как на русском букере, но все же безрадостно. Как и первая книга Маккарти, в этом году она была наконец-то издана по-русски, «Си» — роман, связанный с арт-экспериментами автора. Маккарти – известный концептуальный художник. Вот что он рассказал о своей книге нашему корреспонденту Анне Асланян. «Предтечей стал мой арт-проект «Черный ящик». Это такое устройство, которое передает и принимает радиосигналы. Когда я этим занимался, мне в голову пришла идея написать «Си». Связь между средствами коммуникации и смертью, а также инцестом, семьей, семейными структурами. В литературе они всегда связаны с инцестом, начиная с Софокла и далее. В моем романе очень заметно присутствие Набокова. Я тогда как раз читал «Аду». Отец главного героя постоянно что-то изобретает, но он всегда на шаг отстает. Например, изобретает беспроволочное радио и жалуется на этого итальянца с Солсберийской равнины, имеется в виду Маркони. Понимаете, на каждого Маркони найдется подобный пример. Это как с Кока-Колой. На каждый патент найдется еще 20 имен, которые получили бы его двумя неделями позже. А так, да, все его изобретения имеют под собой основу. Скажем, катод Карифакса – это на самом деле телевизор, который он пытается изобрести. Даже эти безумные рассуждения, помните об этих радиопризраках, о сигналах, которые никуда не исчезают, все это на самом деле так, никакой выдумки тут нет. Радиосигналы никуда не деваются. Сейчас, когда мы с вами беседуем, какие-нибудь инопланетяне, возможно, слушают программу Today. Если они угасают, то очень и очень медленно. Они продолжают распространяться в эфире, там скапливается столько мусора. Разумеется, эти сигналы искажены до полной неузнаваемости, но все же они есть. Технический прогресс дает возможность реализовать определенные мечты. Но меня заинтересовало вот что. Техника становится своего рода хранилищем людских фантазий и верований. Понимаете, становление радио приходится на период Первой мировой войны, когда каждая семья в Европе кого-нибудь потеряла. В результате в последующие годы стали жутко популярны спиритические сеансы, невероятно популярны. До того, в 19 веке, все увлекались столоверчением, обычным стуком по столу. А в 20-м медиум настраивался на определенную волну, ловил фрагменты электрических сигналов, тех, что поступали, скажем так, от умерших. Было широко распространено такое мнение. Поскольку мы состоим из электричества и материи, то когда мы умираем, электричество не исчезает, а просто переключается на другую частоту. Короче говоря, эти теории сделались вполне общепринятыми и очень распространенными среди масс, среди интеллектуалов.
Писатели вроде Артура Конан Дойля, Ридьярда Киплинга, многие стали ярыми приверженцами этих идей. Таким образом, техника превращается в своего рода склеп, часовню, где оплакивают погибших, а также не погибших. Их ведь тоже в некотором смысле оплакивают, не похоронив по-настоящему.
Возвращаясь к герою романа «Си», он у вас выглядит одновременно символом 20 века и его жертвой. Так оно и было задумано.
Наверное, жертва – не совсем то слово. Там присутствует картина травмы, ее перспективное изображение. Книга, вернее, обе эти книги вращаются вокруг травмы и ее последствий, гигантских по масштабу. В случае «Си» это, можно сказать, травма всеобщая. Таким образом, герой Серж, можно сказать, субъект, переживший травму, у которого этот процесс так и не получил завершения. Он – голос 20-го столетия, ведь это столетие, прошедшее под знаком травмы, эпоха, которая так и не разрешила свой кризис. Совершенно верно, он продолжается по сей день. Важен тот факт, что Серж на это не способен, он не может по-настоящему оплакать свою сестру. Вместо того, чтобы плакать, когда он умирает, он переносит свое чувство утраты на весь мир. Мир как целое, сама история становится теми площадками, на которых разыгрывается этот процесс. Все это, как мне кажется, весьма символично. История Сержа – своего рода знак, которым помечена травма более крупного масштаба или целый набор травматических эффектов. Не случайно то, что в конце он отправляется в Египет на раскопки гробниц. Это тоже имеет инцестуальный подтекст, эти семьи, умершие братья и сестры, умершие дети. В каком-то смысле все это превращается в нечто совершенно трансисторическое. По Фрейду травма не историческая случайность, это состояние субъективное. От Traumdeutung Фрейд заставляет нас перейти к Traumadeutung, то есть от интерпретации сновидений к интерпретации травмы. И в конце концов, в таких трудах, как эссе «По ту сторону принципа наслаждения», он, по сути говоря, хочет сказать следующее. Человек на самом примитивном своем уровне есть реагирующая машина, основанная на повторении, которая откликается на заложенный в ее истоках травматизм существования. Том Маккарти не получил Букера, зато его друг и единомышленник Ли Рурк был удостоен полусерьезной небукеровской премии, которую вручают читатели газеты «Гардиан». Главный герой романа «Канал» одержим скукой. Он бросает работу и проводит весь день на скамейке, глядя на воду и птичек. На этой же скамейке любит сидеть его случайная знакомая, но у нее есть особая цель. Она наблюдает за человеком, работающим в доме напротив.
Я бы отнес себя к тому течению, представителем которого является Том Маккарти. Мы с ним дружим. В моей прозе, пожалуй, экспериментальный элемент сильнее, чем у Маккарти. Сама его проза очень традиционная. С другой стороны, теории, которые за ней стоят, вот они, на мой взгляд, действительно революционные, весьма экспериментальные, если судить по сегодняшним канонам. Знаете, в этой книге «Канал» я пытался выдержать тон как можно более монотонный, повторяться как можно больше, не вызывая при этом у себя самого раздражения. Но лишь потому, что мне хотелось отразить определенную атмосферу, окутывающую персонажей, этот заглушающий все туман скуки. Когда я представляю себе туман, испарение, мне видится, что люди блуждают в них, повторяются, ходят по собственным следам, заблудившись. Это мне и хотелось отразить в языке книги, отсюда множество повторений. В действиях героев это менее заметно, но в речи, в языке – да. Они часто говорят одно и то же, раз за разом, снова и снова. Во-первых, так уж у меня получилось, и потом идея была передать эдакую туманную атмосферу. Так мне, по крайней мере, кажется теперь. Одним словом, я в этом смысле не реалист, тем более не лирический реалист, и уж заведомо не хочу писать так, как они. Том Маккарти приводит хороший пример. Он говорит о том, как Уильяму Берроузу, разрезая текст на кусочки, удается передать чувство реальности лучше, чем иному английскому автору XIX века. «Когда я иду по улице, мои мысли и наблюдения не принимают стилистически идеальную форму. Когда я иду по улице, что-то привлекает мое внимание, звуки, что угодно. Это происходит фрагментарно, в режиме повтора. Отсюда и мой стиль. Фрагментарный, полный повторений. Но это только в канале. В той книге, которую я пишу сейчас, этот скупой с большими количествами повторов слог не используется. Эту книгу все равно нельзя назвать лирической, и к традициям реализма она все равно отношения не имеет. Но язык ее отличается от того, которым написан «Канал».
Гонкуровскую премию в этом году получил Мишель Уильбек за роман «Карта и территория». Автор, среди прочего, описал собственное убийство. Имя Уильбека далеко не все во Франции произносят с пиететом. Многие находят его сочинения вульгарными. Помню ужасный конфуз, когда я спросил Жана-Клода Бриссо, не повлияли ли на его мировоззрение сочинения Уильбека. Знаменитый режиссер даже зажмурился от ужаса. Подобным образом, наверное, отреагировал бы Александр Сокуров на вопрос журналиста, не вдохновляет ли его роман «Духлес». Интереснее говорить не о старом Гонкуре, а о молодом, второй Гонкуровской премии, которая присуждается за лучший дебют. В 2009 году эту премию получил великолепный роман Жана Батиста Дель Амо «Распутное воспитание». Лауреатом этого года стал 37-летний переводчик Лоран Бене. С ним встретилась Катерина Прокофьева.
Роман называется «HHHH» – «Himmlers Hirn heißt Heydrich» – «Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом». Этот акроним в свое время веселил еще и эсэсовцев, а в наше время издатель Grasse посчитал, что он рассмешит и читателей романа Бине. 20 стран купили права на издание книги, Россия в том числе. Но первыми, конечно же, стали чехи, потому что роман детально описывает жизнь, творчество и смерть Райнхарда Гейдриха, протектора Богемии и Моравии, начальника главного управления имперского безопасности. А к его смерти, как известно, причастны двое чешских парашютистов, которые организовали операцию «Антропоид». Так что, по большому счету, Бине не пришлось ничего придумывать, он просто копался в архивах. В итоге вышел и не исторический роман, и не документальный, сам автор называет его инфрароманом.
В моей книге есть самая короткая глава. Она состоит из одной строчки. Я начинаю понимать, что я пишу инфрароман. Такое название для моей работы показалось мне самым подходящим. То есть это рассказ, который подается как роман, но романом не является, поскольку не переходит границу того, что составляет суть романа, что делает романа романом, выдумку. Я стараюсь рассказывать так, как если бы это была фикция, но это подлинная история, а настоящую историю я преподношу как роман.
Это как-то сложно. Так каковы пропорции вымысла и правды в книге?
80% правды. Непроверенную информацию я комментирую в каждой последующей главе. И таким образом мы с читателями как бы вместе размышляем. Я хотел, чтобы к концу книги читатель разбирался, что правда, а что нет. Придуманные сцены подчеркнуты в тексте. Читатель предупрежден. Но на самом деле сама по себе история настолько невероятна, что некоторые отказываются верить и вне подчеркнутых главы. Так что все это действительно сложно.
Академики постановили наградить автора инфраромана за особую пылкость в изложении и за, цитата, «особо страстное отношение автора к истории как к постоянному источнику рефлексии и самопознания». Конец цитаты.
Я не историк, но я действительно думаю, что история с большой буквы – это самая великая, самая прекрасная и самая трагическая по сравнению со всеми историями, которые пишутся с маленькой буквы.
Лоран Бине – молодой, симпатичный, черноглазый, смешливый. Представить трудно, что он 10 лет писал книгу об обергруппенфюрере СС, роясь в пыльных архивах. Зато теперь амбиции у него не занимать. Издателю пришлось убрать из книги пожелание, чтобы кино по его книге ставил Брайан де Пальма. Ему показалось это слишком самонадеянным. Кроме того, его первая книга называется тоже не без претензий «История профессиональной жизни Лорана Б». Она представляет собой дневник провинциального учителя, который, как и большинство французских неопытных преподавателей, послан работать в проблематичные окраины Франции, туда, где подростки жгут машины. Как случилось, что роман, где речь идет о нацисте, который был убит в 1942-м, вдруг оказался таким актуальным сейчас?
Я думаю, что Вторая мировая война – это огромная трагедия, в которой такой концентрат страстей, преступлений и героизма, что, я думаю, она будет ориентиром еще для многих поколений. Это как современная Троянская война.
Вы по масштабу сравниваете или другие параллели тоже нашли?
Сравниваю с точки зрения коллективного бессознательного. В 17 веке Расин еще вовсю писал о персонажах Троянской войны. Вторая мировая была по накалу намного ужаснее. И, конечно же, сейчас она представляет собой ни с чем не сравнимое по важности поле для литературы.
А что такое вообще мозг Гиммлера зовется Гейдрихом?
Ну, этот ребус придумали эсэсовцы. Думаю, это означает, что Гиммлер без Гейдриха не мог функционировать так эффективно и, по большому счету, ничего собой не представлял.
Прекрасно ведь представлял и после 42-го года.
Гейдрих
был намного важнее как номер второй, чем Гиммлер как номер первый. Так я это понял. Вообще, я хотел назвать книгу «Операция Антропоид», потому что я в основном рассказываю об этом. Но мой издатель посчитал, что, читая это название, покупатели подумают, что речь идет о научной фантастике, а с точки зрения маркетинга это не очень хорошо. Так что название было выбрано исключительно из низких торговых интересов, чтобы пробудить любопытство потенциальных покупателей. Я был очень огорчен тогда, но сейчас я к этому названию привязался, и оно мне даже нравится.
Присуждение Гонкуровской премии в самом деле резко поменяло судьбу вашей книги.
Ну,
если учесть, что в течение нескольких недель продажи увеличились втрое, то да. Книга-невидимка, вышедшая в январе среди сотен других романов, в начале марта вдруг стала суперпопулярной.
Лоран Бене отвечал на вопросы Катерины Прокофьевой. И напоследок о книгах, которые в этом году так и не появились, тайных сочинениях Джерома Дэвида Селлинджера. Великий писатель-затворник скончался 28 января. Селлинджер не опубликовал ни строчки за последние 45 лет, но все эти годы ходили слухи, что он написал несколько книг. Правду мы пока так и не узнали, быть может, узнаем в следующем году. А рассказ о главных литературных событиях 2010 года завершим еще одним фрагментом из Нобелевской лекции Марио Варгас-Льосы «Похвала чтению и литературе».
Литература – ложь, но она становится правдой в нас, читателях, преобразованных, зараженных стремлениями и благодаря воображению постоянно подвергающих сомнению серую реальность. Литература превращается в колдовство, когда дает нам надежду получить то, чего у нас нет, стать тем, кем мы не являемся, вести то невозможное существование, в котором мы, как языческие боги, чувствуем себя смертными и бессмертными одновременно, когда закладывает в нас дух нонконформизма, конформизма и бунта, лежащий в основе всех подвигов, способствовавших снижению насилия в отношениях между людьми. Снижению, но не полному устранению, потому что наша история, к счастью, всегда будет оставаться неоконченной. Поэтому нам надо продолжать мечтать, читать и писать, ведь это самый эффективный из найденных нами способов облегчить наше смертное существование, победить коррозию времени и сделать невозможное возможным.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего самого доброго в 2011 году.
У микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься в власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио Свобода.